Страница 331. Глава 2. Вооруженный Париж являлся единственным серьезным препятствием на пути контрреволюционного заговора. Стало быть, Париж надо было обезоружить. По этому вопросу Бордоская палата высказалась с полнейшей откровенностью. Даже если бы яростный рев депутатов помещичьей палаты и не свидетельствовал об этом так ясно, то отдача Парижа Тьерам под начало триумвирата из Десембрисье Винуа, бонапартистского жандарма Валантена и генерала-иезуита Орель де Паладина не оставляла места ни малейшему сомнению. Нагло заявляя об истинной цели разоружения Парижа, заговорщики требовали от Парижа сдачи оружия под таким предлогом, который являлся самой вопиющей и бесстыдной ложью. «Артиллерия Парижской национальной гвардии, — заявлял Тьер, — есть собственность государства, а посему должна быть возвращена государству». На самом же деле факты были таковы. Париж был на страже с самого дня капитуляции, по которой пленники Бисмарка выдали ему Францию, выговорив для себя значительную личную охрану с очевидной целью усмирения Парижа. Национальная гвардия реорганизовалась и поручила верховное командование Центральному комитету, избранному всей массой национальных гвардейцев, за исключением кое-каких остатков старых бонапартийских формирований. Накануне вступления пруссаков в Париж Центральный комитет принял меры к перевозке на Монмартр в Бельвилле-Ла-Вилет пушек и метрольез, изменнически оставленных капитуляр, именно в тех кварталах, в которые должны были вступить пруссаки, или в кварталах, прилегающих к ним. Эта артиллерия была создана на суммы, собранные самой Национальной гвардией. В тексте капитуляции 28 января она была официально признана частной собственностью Национальной гвардии и как таковая не была включена в общую массу государственного оружия, подлежавшего выдаче победителю. Страница 332. Тьер не имел ни малейшего повода начать войну против Парижа, и потому он должен был прибегнуть к наглой лжи, будто артиллерия Национальной гвардии являлась государственной собственностью. Захват артиллерии должен был послужить, очевидно, только началом всеобщего разоружения Парижа, а следовательно и разоружения революции 4 сентября. Но эта революция стала узаконенным состоянием Франции. Республику, результат этой революции, признал победитель в тексте капитуляции. После капитуляции ее признали все иностранные державы. От ее имени было созвано национальное собрание. Единственным законным основанием Бордоского национального собрания и его исполнительной власти являлась революция парижских рабочих 4 сентября. Если бы не революция 4 сентября, это национальное собрание немедленно должно было бы уступить свое место законодательному корпусу, который был избран в 1869 году на основе всеобщего избирательного права при французском, а не при прусском правлении, и был насильно разогнан революцией. Тьер и его банда должны были бы капитулировать, чтобы добиться охранных грамот за подписью Луи Бонапарта, избавлявших их от необходимости путешествия в Кайену. Кайена — город во французской Гвиане, Южная Америка, место каторги и ссылки политических заключенных. Национальное собрание с его полномочием заключить мир с Пруссией было только одним из эпизодов революции, действительным воплощением ее был все-таки вооруженный Париж, тот Париж, который произвел эту революцию, который выдержал ради нее пятимесячную осаду со всеми ужасами голода, Париж, который, невзирая на план Трощу, своим продолжительным сопротивлением дал возможность вести упорную оборонительную войну в провинции. И ныне либо этот Париж, по оскорбительному приказу мятежных бордосских рабовладельцев, должен был разоружиться и признать, что совершенная им революция 4 сентября была не более чем простая передача власти из рук Луи Бонапарта в руки других претендентов на трон. Либо же Парижу предстояло самоотверженно бороться за дело Франции, которую можно было спасти от полного падения и возродить к новой жизни только путем революционного разрушения политических и социальных условий, породивших Вторую империю и под ее покровительством дошедших до полного разложения. Париж, измученный пятимесячным голодом, не колебался ни одной минуты. Он был полон геройской решимости пройти через все опасности борьбы с французскими заговорщиками, несмотря на то, что прусские пушки угрожали ему из его же фортов. Но из отвращения к гражданской войне, которую старались навязать Парижу, Центральный комитет продолжал придерживаться чисто оборонительной позиции, не обращая внимания ни на провокационные выходки Национального собрания, ни на узурпаторские действия исполнительной власти, ни на угрожающую концентрацию войск в Париже и вокруг него. Страница 333. И вот Тьер начал гражданскую войну. Он отправил Винуа во главе многочисленного отряда полицейских и нескольких линейных полков в разбойничий ночной поход на Монмартр, чтобы, напав врасплох, захватить артиллерию Национальной гвардии. Всем известно, что эта попытка не удалась благодаря сопротивлению Национальной гвардии и братанию между войсками и народом. Орель де Паладин напечатал уже было заранее извещение о победе, а у Тьера были наготове объявления, возвещавшие о принятых им мерах к совершению куб-де-тат, государственного переворота. Эти объявления пришлось заменить манифестом, сообщавшим о благородной решимости Тьера даровать Национальной гвардии ее же оружие, с которым, заявлял он, Национальная гвардия, несомненно, сплотится вокруг правительства для борьбы против бунтовщиков. Из 300 тысяч национальных гвардейцев только 300 человек отозвались на призыв маленького Тьера сплотиться вокруг него для защиты его от самих себя. Славная рабочая революция 18 марта безраздельно владела Парижем. Ее временным правительством был Центральный комитет. Европа, казалось, на минуту усомнилась в реальности совершившихся на ее глазах последних поразительных государственных и военных событий. Не сон ли это из области давно минувшего? С 18 марта и до вторжения Версальских войск в Париж революция пролетариата оставалась настолько свободной от актов насилия, подобных тем, которыми изобилуют революции, особенно контрреволюции высших классов, что враги ее не смогли найти никакого предлога для своего возмущения, кроме казни генералов Леконта и Клемана Тома и стычки на Вандомской площади. Леконт. Клод Мартен. 1817-1871 годы. Французский генерал. Во время франко-прусской войны командовал бригадой. 18 марта 1871 года расстрелян восставшими солдатами после провала попытки правительства Тьера захватить артиллерию Национальной гвардии. Тома Клеман. 1809-1871 годы. Французский политический деятель, генерал, умеренный, буржуазный республиканец. В период Второй Республики депутат учредительного собрания, участник подавления июньского восстания 1848 года в Париже. командующий Национальной гвардией Парижа с ноября 1870 по февраль 1871 года. Предательски саботировал оборону города. 18 марта 1871 года расстрелян восставшими солдатами. Один из бонапартовских офицеров, участвовавших в ночной экспедиции против Монмартра, генерал Леконт, 4 раза отдавал 81-му линейному полку приказ стрелять по безоружной толпе на площади Пегаль. Когда же солдаты отказались выполнить его приказ, он обругал их площадной бранью. Вместо того, чтобы направить оружие против женщин и детей, его солдаты расстреляли его самого. Укоренившиеся привычки, приобретенные солдатами в школе врагов рабочего класса, не могут, разумеется, бесследно исчезнуть в ту самую минуту, когда они переходят на сторону рабочих. Те же солдаты расстреляли и Клемана Тома. Страница 334. Генерал Клеман Тома, недовольный своей карьерой, бывший вахмистр, завербованный в последние годы царствования Луи Филиппа в редакцию республиканской газеты «Националь», исполнял там двойные обязанности подставного ответственного редактора «Жаран Респонсабль». В немецких изданиях 1871 и 1891 годов далее следуют слова «тот, кто берет на себя отбывание тюремного заключения» и бритера-дуэлянта при этой крайне задорной газете. «Ле Националь» — национальная газета. Французская ежедневная газета выходила в Париже с 1830 по 1851 год. Орган умеренных буржуазных республиканцев. После февральской революции, когда люди из «Националь» пришли к власти, бывший вахмистр был превращен ими в генерала. Это было накануне июньской бойни, и он был одним из злостных заговорщиков, который, подобно Жюлю Фавру, спровоцировал ее и играл в ней самую гнусную роль палача. После этого он со своим генеральством надолго исчез из виду и не появлялся уже до 1 ноября 1870 года. Накануне этого дня правительство обороны, захваченное в ратуше, торжественно обещало Бланки, Флорансу и другим представителям рабочих передать узурпированную ими власть в руки свободно избранной Парижем коммуны. 31 октября 1870 года, после получения известия о капитуляции Меца, поражении при Ле-Бурже и о начатых Тьером по поручению правительства национальной обороны переговорах с пруссаками, парижские рабочие и революционная часть национальной гвардии подняли восстание и, захватив городскую ратушу, создали орган революционной власти «Комитет общественного спасения» во главе с Бланки. Под давлением рабочих правительство национальной обороны было вынуждено дать обещание уйти в отставку и назначить на 1 ноября выборы в коммуну. Однако, воспользовавшись недостаточной организованностью революционных сил Парижа и разногласиями между руководившими восстанием бланкистами и мелкобуржуазными демократами-якобинцами, правительство с помощью оставшихся на его стороне батальонов Национальной гвардии, нарушив свои обещания об отставке, завладело ратушей и восстановило свою власть. Вместо исполнения обещания оно натравило на Париж бретонцев Трощу, занявших теперь место корсиканцев Бонапарта. Бретонцы — бретонская мобильная гвардия, которую Трощу использовал в качестве жандармских войск для подавления революционного движения в Париже. Корсиканцы при Второй империи составляли значительную часть корпуса жандармов. Только генерал Томизье не захотел запятнать себя таким вероломством и отказался от звания главнокомандующего Национальной гвардии. Томизье Франсуа Лоран Альфонс, 1809-1880 годы, французский генерал и политический деятель, республиканец. В период Второй Республики депутат Учредительного и Законодательного собраний, командующий Национальной гвардией Парижа с сентября по ноябрь 1870 года, депутат Национального собрания 1871 года. Заменивший его Клеман Тома снова оказался генералом. В продолжение всего своего командования он воевал не против пруссаков, а против Парижской национальной гвардии. Он всеми силами противился ее всеобщему вооружению, науськивал буржуазные батальоны на рабочие, отстранял офицеров, враждебных плану Трощу, распускал пролетарские батальоны, позоря их обвинением в трусости, и это те самые пролетарские батальоны, героизму которых удивляются теперь самые ярые их враги. Клеман Тома страшно кичился тем, что ему снова удалось доказать на деле свою личную ненависть к парижскому пролетариату, которая так ярко проявлялась в июньской бойне 1848 года. За несколько дней до 18 марта он представил военному министру Лефло свой проект «Раз навсегда покончить с Лафин-Флё цветом парижской каналь, черни, сброда». Лефло Адольф Эммануэль Шарль, 1804-1887 годы, французский генерал, политический деятель и дипломат, монархист. В период Второй Республики депутат Учредительного и Законодательного собраний. Военный министр в правительстве национальной обороны и правительстве Тьера. Депутат Национального собрания 1871 года. Посол в Петербурге в 1848-1849 годах и с 1871 по 1879 год. После поражения Винуа он не мог отказать себе в удовольствии появиться на сцене в качестве шпиона-любителя. Центральные комитеты, парижские рабочие, были также виноваты в смерти Клемана Тома и Леконта, как принцесса Уэльская в гибели людей, раздавленных в толпе при въезде ее в Лондон. Принцесса Уэльская. Александра, 1844-1925 годы, дочь датского короля Кристиана IX, в 1863 году вышла замуж за принца Уэльского, с 1901 года английский король Эдуард VII. Страница 335. Избиение безоружных граждан на Вандомской площади, сказка, о которой недаром упорно молчали Тьер и помещичья палата, поручив ее распространение исключительно лакеям европейской журналистики. Люди порядка, парижские реакционеры, содрогнулись при известии о победе 18 марта. Для них она означала приблизившийся, наконец, час народного возмездия. Призраки жертв, замученных ими начиная с июньских дней 1848 года до 22 января 1871 года, восстали перед ними. 22 января 1871 года. По инициативе бланкистов произошло революционное выступление парижского пролетариата и национальной гвардии. Демонстрация, участники которой требовали свержения правительства и создания коммуны, была по распоряжению правительства национальной обороны расстреляна бретонскими мобилями, охранявшими здание ратуши. Правительство предприняло аресты участников демонстрации, издал распоряжение о закрытии всех клубов Парижа, запрещении народных собраний и прекращении издания ряда газет. Подавив при помощи террора революционное движение, правительство приступило к подготовке капитуляции Парижа. Но они отделались одним испугом. Даже полицейских не только не обезоружили и не арестовали, как следовало бы сделать, а широко раскрыли перед ними ворота Парижа, чтобы они могли благополучно удалиться в Версаль. Людей порядка не только оставили в покое, но им дана была возможность объединиться и беспрепятственно захватить многие сильные позиции в самом сердце Парижа. Это снисходительность Центрального комитета, это великодушие вооруженных рабочих, столь несвойственные нравам партии порядка, были приняты ею за сознание рабочими своего бессилия. Вот почему у партии порядка явился бессмысленный план — попробовать под видом якобы невооруженной демонстрации добиться того, чего не достиг Винуа со своими пушками и метрольезами.